Рассказывают, что как-то в одном из университетов Советского Союза преподаватель истории КПСС, надеюсь, что достаточно сказал букв «С», он видел, что студенты засыпают, решив их немножко пробудить, он сказал: «Сегодня мы поговорим о любви». Все студенты вспрянули. И профессор сказал: «Бывают различные виды любви. Есть любовь мужа к жене, родителей к своим детям. А мы поговорим о любви народа к партии». Так, конечно, тема любви, как видно, она одна из самых больших тем. И из того, что во всем мире эта тема нескончаемая, они пишут и говорят, из того, что она пробуждает спящих студентов, мы можем видеть, что насколько это важное чувство, которое дал Всевышний в сердцах его творений. Понять, если мы поймем эту тему, то это даст нам возможность понять многие вещи, которые сказаны в Торе. В частности, в нашей недельной главе мы проясним несколько стихов. И поэтому без радости мы постараемся как бы говорить о различных видах любви, но кроме любви к партии. Начнем к заповеди любви к ближнему своему, как сказано в Торе: «Ваавта лереха камоха», «Возлюби своего ближнего». Мудрецы говорят: «Сказал Раби Акива: ваавта лереха камоха, зе клаль гадоль бетора». «Возлюби своего ближнего» – это большое правило в Торе. Что же такое любовь? Сам пасук, когда он говорит «Ваавта лереха камоха», «Возлюби своего ближнего», он намекает нам на том, что такое, какое правильное определение понятия «любовь». Раби Шимон Шкоп в предисловии к его знаменитой книге «Шарей Йошер» объясняет, что в этом пасуке заключается намек на настоящее чувство любви и как к нему приходит. Для того, чтобы объяснить слова Раби Шимона Шкопа, я вам приведу некий вопрос, который я как-то видел в детском журнале. Там был следующий вопрос. Когда мы видим, спрашивается в журнале, когда вы, дети, видите, что что какой-то... Мы говорили об этой теме? Когда мы видим, что какой-то тигр бежит за олененком, какое чувство у вас возникает?
Жалко.
Жалко олененка? Какой злой и жестокий лев, который, или тигр, который за ней гонится? Да, была бы воля Творца, чтобы этот олененок смог убежать. Когда мы видим птичку, которая приносит своим птенцам червячка, то что в нашем сердце? Это единственный, думаю, человек. Обычно люди думают, как здорово, что у птичек и у птенцов есть что покушать. И как раз спрашивается в журнале, почему бы мы не сказали совершенно по-другому. Почему бы мы не сказали, как здорово сейчас у щенков этого тигра, его будет что покушать. Хорошая трапеза из этого олененка. И какая жестокая птичка, которая хочет лишить жизни этого бедного червячка. Почему же мы так не скажем? В самом журнале Ответ не дается. Но я думаю, что ответ простой. Что такое любовь? Любовь – это когда человек отождествляет кого-то, себя с кем-то. Как-то моя дочь спросила у меня следующий вопрос. Она сказала: «Папа, может такое быть, что то, что ты видишь, и тебе кажется синим цветом, в моих глазах это вообще зеленый цвет?» Но мы просто называем, я называю зеленый цвет синим, а ты называешь синий цвет синим. И поэтому мы как бы, у нас нет противоречий. Когда я прошу принести какую-то синюю тарелку, а в ее глазах это зеленое, но поскольку зеленое это синее, она приносит синюю тарелку, и все нормально, нет никаких проблем. Но может быть, она видит весь мир совершенно по-другому, все цвета, и все у нее, в ее глазах все по-другому. Я ей сказал, что вопрос очень хороший. И я предполагаю, что действительно люди не видят прям точно те же самые цвета. Однако, я предполагаю также, что похожие цвета, да, люди видят, потому что, как мы видим, что синий цвет, к примеру, успокаивает всех людей, а красный цвет приводит почти всех людей в ярость. Поэтому что-то похожее, конечно же, есть в цветах. Но восприятие, я думаю, что восприятие, оно различное между каждым человеком. И, как известно, что, по крайней мере, по отношению к животным, слух человека, то, что он слышит, слышит совершенно другие диапазоны, нежели, к примеру, слон или какая-то муха. Каждый слышит какую-то другую симфонию, которая происходит тут в мире. Точно так же понятно, что и со зрением. По отношению к животным, несомненно, что человек видит другую картину. Так я предполагаю, что у каждого человека какой-то есть индивидуальный слух и индивидуальный взгляд. Более того, в Геморе говорится, что даже чувство боли у каждого человека развито по-другому. Кто-то чувствует эту боль больше, а другой чувствует меньше. Поэтому каждый человек что-то чувствует по-другому, видит по-другому. И я никогда, по крайней мере, в этом Гильгуле не был кем-то другим. И поэтому я совершенно не могу представить, что же такое другой и кто он такой. И то, что я чувствую, то, что я вижу, то, что я знаю только самого себя. Это то, с кем я знаком. И действительно, ребенок, когда он рождается, он не знаком ни с кем. Он думает, что он только существует в мире. Когда он слышит какой-то шум, он чувствует, он думает, что этот шум направлен против него. Все, что происходит, ему кажется, что все, что происходит в мире, это направлено по отношению к нему. Когда человек растет, он начинает понимать, что в мире есть еще люди, еще какие-то создания. Ну, есть такие, по крайней мере, которые начинают это понимать. И так с возрастом это сознание увеличивается. Однако человек, в действительности, у него есть возможность, что растя и понимая, что есть и другой мир, чтобы этот мир стал его миром, чтобы он стал соучаствовать и чувствовать других людей тоже. И таким образом его «я» растет. Когда, и поэтому Тора нам говорит: «Ваавта лереха камоха», возлюби своего ближнего как самого себя. Почему как самого себя? Потому что я чувствую других как самого себя. Когда я вижу бедного олененка, поскольку он красив в моих глазах, я люблю его, поэтому я люблю его, потому что я отождествляю, я стою на его месте. Этот тигр, он не гонится ни за олененком, он гонится как бы за мной. Мне больно, мне жалко его. Почему? Потому что я чувствую его в своей ситуации. Когда же я вижу червячка, этот червячок мне противен. И то, с кем я отождествляю себя, это с птенчиком. Таким образом, я сразу же ставлю, моя любовь, она зависит от того, кто мне нравится и на чье место я ставлю самого себя. Сказано в трактате Санедрин, что тому мудрецу, судье, который уже стар, у которого уже нет маленьких детей, запрещено сидеть в суде. Почему? Потому что он не почувствует боль Если он присудит кому-то смертную казнь, он не почувствует, он не сможет отождествить себя на месте родителей того человека, которого он собирается приговорить, которому он собирается приговорить смертную казнь. И он не будет милостлив в суде. Поэтому такие люди, у которых не было никогда детей, которые не могут это почувствовать, он не может сидеть, он не может быть судьей. Тем самым мы поймем и стих в нашей недельной главе. Сказано: «Гер лот оне, волот илхицену, кигерим и тем верец Мицраим». Не обижай гера и не нажимай на него, не дави на него, поскольку вы были герим в земле египетской. Спрашивают уже решуним, для чего Тора нам говорит, поскольку вы были герим, сами геры, то есть иножители, иностранцы, вы сами были, скитались по египетской земле. Для чего это нужно добавлять? Ведь статус, это не добавит статус геру. Если мы были герим, поэтому их нужно уважать. Я думаю, что ответ простой. Основываясь на тем, что мы сказали, возможно, Тора нам имеет в виду сказать следующее. Ты сможешь почувствовать настоящую любовь к геру и жалеть его, поскольку это чувство ты сам был таким. И тогда тебе будет легче отождествить себя, поставить себя на его место. И таким образом ты сможешь прийти к настоящему, к настоящей любви к геру и к правильному подходу к нему. Один из больших мудрецов, я, к сожалению, не помню, какое его имя, он сказал немножко другое комментарий в пасуке «Ваавтали реха камоха». «Возлюби своего ближнего, как самого себя». Он сказал так. «Точно так же, как ты самого себя не любишь из-за того, что есть мицва любить, так и ближнего своего ты люби не потому, что есть мицва любить». Спрашивается вопрос, ведь все заповеди мы должны выполнять, потому что так нам Тора приказала. В чем же отличается заповедь любить от всех других заповедей Торы? Возможно, что, несомненно, нужно любить ближнего, потому что есть такая заповедь. Но тот человек, который будет, он скажет: «Я люблю тебя, потому что у меня заповедь такая есть», а не будет чувствовать своим сердцем, не будет жалостно относиться к своему ближнему. Несомненно, что в этом случае это не будет называться любовью. Точно так же, как ты самого себя любишь, то есть ты чувствуешь свою боль. Также и Тора нам приказывает, что ты должен полюбить своего ближнего не только действиями, а наоборот, присоединиться к нему, чувствовать его боль и действовать из чувства. Так как же любят? Как можно прийти к настоящей любви? Известное изречение, многие об этом говорят, о том, что любовь, она на иврите от слова «агава», «гав», «давай». Однако, интересная вещь, что мы видим, иногда есть люди, в которые я вкладываю, которые у меня что-то постоянно хотят, какие-то соседи, я им даю, я им помогаю, но я их совершенно не люблю, наоборот, может быть, даже ненавижу. Поэтому я думаю, что недостаточно сказать, что любовь – это только давать. Любовь, прежде всего, это понять. И истинное превосходство, это истинное достоинство другого. Чтобы другой был в твоих глазах кем-то, кого ты хочешь воспевать и стать частью его, присоединиться к нему, удостоиться его близости ты хочешь. После этого, когда ты будешь вкладывать в эту связь, так действительно, тем самым ты приобретешь настоящую любовь. Но прежде всего это должно основываться именно на желании приблизиться. Хафец Хаим как-то спросил следующий вопрос. Известно, что Рамхаль в книге Мсилат Йешарим пишет, если человек хочет стать, к примеру, быстрым человеком, чтобы у него все быстро получалось, и внутри тоже у него загорелся огонь воодушевления, огонь быстроты, что для этого человек должен сделать? Говорит Рамхаль, что внешние дела, они больше всего имеют влияние на свое сердце. Тогда спрашивает Хафец Хаим, если так, в царские времена было такое понятие, как казаки, которые служили 20, по 20-30 лет, и они были самые быстрые из всех людей, которые можно было только знать. Но после того, как они выходили как бы на пенсию, они получали огромные деньги за все годы служения, так они становились самыми ленивыми людьми, проводили всю остальную свою жизнь на печке. Как так, спрашивает Хафец Хаим, почему на них не повлияла вся их расторопность, которую они имели, всю свою службу они имели? Говорит Хафец Хаим, что эти люди, они бежали к печке. Все 30 лет они бежали к печке, все их мысли были только вот-вот, когда они выйдут на пенсию. Также человек, если он желает приблизиться к другому, если ему важен другой человек, и он понимает его настоящую ценность, его настоящее превосходство, тогда своими делами, то, что он будет вкладывать, помогать ему, он присоединится к нему. Поговорим о любви мужа к жене. И это продолжит нам тему, которую мы начали уже до этого. Известно, что после свадьбы есть шева брахот, 7 благословений, которые благословляют каждый день, 7 дней устраиваются трапезы в честь жениха и невесты. Одно из благословений, которое говорится «Самех ты самах реим агувим» – «Порадуй друзей любящих». Интересную вещь говорит Рав Хаим Миволожин в комментарии на Мишну, Пиркей Авот. Он говорит так. Есть два вида реим. Есть два вида друзей. Один вид – это простые друзья. Насчет простых друзей сказано «Укера глеха ми бейта реха, пенизбека вснеека». В книге Мишлей царь Соломон говорит нам предостережение. «Укера глеха – сделай свои ноги дорогими». То есть не часто приходи к своему другу. «Пенизбека» – если ты часто будешь к нему ходить, он насытится тобой, выяснейка, и возненавидит тебя. Поэтому часто не стоит ходить. Как-то я получил вопрос. Какой-то молодой человек рассказал, что его тетя гостила у них. И потом они пытались уговорить тетю остаться, еще гостить. Тетя сказала, нет, в Торе сказано, что долго нельзя гостить. И он спросил у меня вопрос, сказано ли такое в Торе. На что я ему ответил, конечно же, в Торе нет пасука, где сказано «не гости слишком много времени». Но, возможно, его тетя имела в виду тот пасук, который мы упомянули. «Укера глеха, сделай свои ноги дорогими, иначе он насытится тобой и возненавидит тебя». Почему это так? Потому что человек, когда он хочет от другого что-то внешнее, какие-то подарки, которые он ему подарит, даже какие-то рассказы, которые он приносит, какие-то истории, новости какие-то. Мне интересно это все, я рад его видеть. Но когда мне уже насытился всеми этими историями, все, у меня нет никакой связи с ним. Когда закончивается любовь, начинается ненависть. Однако, говорит Рав Хаим Миволожин, есть другой вид друзей. Это Раим Агувим. Любящие друзья. Это, говорит Рав Хаим Миволожин, муж и жена. Муж и жена, они такие друзья, в которых нет проблемы долго гостить один у другого. Чем больше они находятся вместе, говорит Рав Хаим Миволожин, тем их любовь увеличивается. В чем же разница между ними? То, что мы упомянули до этого, я думаю, что может быть ответом на наш вопрос. Тот факт, что муж и жена считают себя Понятно, что имеется в виду те муж и жена, которые идут по тем ступам наших мудрецов, выполняют те требования отношений друг к другу, как сказали наши мудрецы, что жена, он должен почитать ее больше, чем самого себя, любить прям как самого себя. Жена, в ее глазах муж должен быть словно принцем. Если так они живут, они чувствуют себя одним целым. И проходя всевозможные испытания и трудности, наоборот, их целостность, чувство одного целого увеличивается. Тут не идет речь о том, что я хочу кого-то, потому что он мне какие-то новости приносит. Я его хочу, потому что я именно его люблю. У меня желание именно к нему, не к тому, что он мне приносит. И это то, что приводит к настоящей любви. Сказано в Гемаре, в трактате Гидушин, что запрещено человеку жениться на женщине без того, чтобы он ее прежде увидел. Потому что если она некрасива в его глазах, она будет уродлива для него, и тем самым он ее возненавидит. Почему так? Потому что, как мы сказали, любовь, настоящая любовь, основывается на желании, на том, что человек превозносит другого, на желании приблизиться к нему. Когда один человек хочет приблизиться к другому, он нравится ему, и он прилагает усилия, тогда это семя, она выращивает настоящую любовь. Сказано, рассказывается об одном праведнике Рабби Элияу Лупьян. Я думаю, что многие знают эту историю. Когда он пришел к врачу, он сказал врачу: «Нога моей жены болит нам». То есть он настолько чувствовал, что его жена – это он. «Нога моей жены, она болит нам». У него даже боль, как у его жены. Перейдем к теме «Любовь к Торе». Мы упомянули слова Рав Хаима Миволожина, который объяснил нам о том, когда есть настоящая любовь, когда любовь между людьми, которые действительно каждый хочет именно другого, а не хочет какие-то вещи, которые тот приносит, тогда это любовь целостная. И чем больше они находятся вместе, тем любовь эта увеличивается. Но на что, относительно чего Рав Хаим Миволожин говорит это? Рав Хаим Миволожин приводит эти слова в своем комментарии на Пиркей Авот, как мы упомянули. Там сказано, что тот, кто изучает Тору Лишма, в ее имя, тот называется, он удостаивается многих вещей и называется, между прочим, Реа Агум, любящий друг Торы. То есть, как говорят мудрецы, что велика женщина, которую в стихах Торы, в стихах Писаний, в Мишлей, к примеру, женщина, она уподоблена Торе. И связь, тот человек, который может правильно построить связь с своей женой, может вкладывать в свою жену и в настоящую любовь, тот человек, те же отношения между человеком и изучением Торы. Тора, если человек изучает ее для каких-то вещей, что его будут называть раввином, что его будут уважать из-за этого, он получит какие-то деньги. Если он изучает ее не в ее имя, так в конце концов это изучение ему надоест. Он когда получит славу и деньги, ему уже не нужно будет изучение. Но тот, кто изучает Тору Лишма, потому что он понимает, что это божественная Тора, божественные слова, божественные мысли, изучая ее таким образом, приближаясь к Торе таким образом, человек приближается к Всевышнему, и человек чувствует настоящую любовь к Торе. В трактате Хагига, 15-я страница, рассказывается о том, что как-то Шмуэль, великий Амура Шмуэль, он увидел своего ученика Равьюда, который облокотился на ручку двери и плакал. О чем же он плакал? Спрашивает Шмуэль. Шинина. Шинина – это такое выражение, которое Шмуэль мы часто находим, он употреблял по отношению к своему ученику Равьюда. Шинина – это тот человек, который очень красиво и хорошо умеет каждую вещь обсудить и понять. Видимо, Шмуэль очень уважал своего ученика и, любя его, называл его таким именем. Шинина, сказал Равьюда, сказал Шмуэль, Амайка Бохис, почему ты плачешь? Интересно, что он ответил, такой вопрос поставил, который мне самому был долгое время тяжел. Я даже спросил какого-то человека этот вопрос. Он сказал, ну, не хотел говорить, что это неправильный вопрос, пока не нашел, что уже Равьюда спрашивает, задает этот вопрос. Этот вопрос действительно очень серьезный. Он спросил следующую вещь. Мы знаем, что Ахитофель и Дуэга Адуми, говорят мудрецы, были огромными мудрецами. К примеру, есть мишна в трактате Оалот про Оэль Зарук. Это какой-то какая-то вещь, которую кинули, и она пролетает над трупом. Вопрос, стал ли это, передалась ли тума, не передалась. Это очень тяжелая мишна. В этой, только относительно этой мишни, Оэль Зарук, Мигдаля Пурех Баавир, у них было 300 законов и 300 вопросов. Интересно, что Аризаль объясняет несколько иначе. Что тут имеется в виду, переселение душ. Одна из самых тяжелых и глубоких тем в Торе, в Кабале, в которой у них было 300 законов, то есть они знали, как все это переселяется, и как это действует, и 300 вопросов по этой теме. То есть они были такими большими мудрецами. Они считали все буквы в Торе. И с другой стороны, в Мишне, в трактате Санедрин сказано, что есть 4 человека, которых нет части в будущем мире. Два из них – это Ахитофель и Дуэга Адуми. Действительно, вопрос очень серьезный. Почему? Я объясню его поглубже. Потому что «Эн ло хэлэк лолам аба» – тот человек, у которого нет части в будущем мире, это самый ужасный случай. Самое ужасное наказание – это когда нет части в будущем мире. Даже карет Равхами Воложен объясняет, что карет – это не полное отсечение души. Карет – это какое-то частичное отсечение души. Энно хэлэк лам аба, нет части в будущем мире – это полное отсечение души. То есть они получат самое ужасное наказание. С другой стороны, это люди, которые были мудрецами Торы. Рамхаль в книге Мсилат Ишарим приводит слова мудрецов. «Барати ецарара, барати латура тавлин». Творец как бы говорит, я создал Ецара, и что я, какое я лекарство для него создал? Изучение Торы. Так задумаемся, если может быть человек, который возьмет это лекарство, созданное именно для борьбы с Ецара, станет большим мудрецом Торы, и он ни насколько себе не помог, он получит самое огромное наказание, которое только может быть. Какая у нас надежда может быть? Это то, что сказал Равьюда. Анан, мы, что мы после них ответим? Что мы можем сказать после них? Чем же Шмуэль успокоил Равьюда? Он сказал, не волнуйся. У них была тина белебам. Тина белебам – это какая-то грязь на их сердце. Чем нам поможет этот ответ, я не знаю. Может быть, не дай Бог, у нас тоже есть грязь на сердце. Поэтому я решил, что нужно понять прежде всего, что такое сердце? Что это за понятие такое? И тогда, может быть, мы сможем понять, может быть, есть ли у нас такая проблема или нет. Есть пасук в книге Мишлей. Лев Юдеа Марат Навшо, Убисимхатону и Таравзар. Сердце знает горечь души, а в его радости, в радости души, никто не будет чужой примешан. Только сердце будет радоваться. Объясняет Вильнинский Гаон, используя Мидраш. Мидраш говорит следующее, что сердце как-то сказало, как бы, да, сказало Всевышнему. Не сердце, извиняюсь, другие, в будущем, когда будет большая радость для человека, скажут все органы Всевышнему. Почему именно сердце радуется больше всех? Сказал Всевышний, когда сердце, когда была горечь, кому было больно? Сердцу. И поэтому сердце, оно будет и веселиться. То есть сама горечь, она связывает. Сердце это имеется в виду постоянность. Когда есть что-то постоянное и по-настоящему связанное, что-то настоящее, так точно так же, как оно чувствовало горечь, оно будет чувствовать и радость. Есть, как-то слышал анекдот про какого-то определенного юношу, он обручился с девушкой, у него должна была быть свадьба. Он был очень занятый человек, не было времени обзвонить всех друзей. И это он поручил своему отцу: «Папа, пожалуйста, вот я тебе даю список, я хочу, чтобы ты пригласил всех моих друзей». Приходит день свадьбы, в списке было 200 человек. Молодой человек заходит в зал, что он видит? Всего 30 человек сидит. «Папа, что такое? Мы же говорили, я же просил у тебя, почему ты не выполнил мою просьбу?» «Сын мой, я выполнил твою просьбу даже лучше, чем ты думаешь. Я скажу тебе откровенно, я был в замешательстве, не знал, каким образом я узнаю, кто твои друзья, кто нет из всего этого списка. Тогда я решил следующее. Когда я обзвонил всех людей, я каждому сказал: смотри, у моего сына большие беды. И мы встречаемся обсудить его беды и понять, как ему можно помочь. Так смотри, все, кто пришел, это по-настоящему твои друзья». Точно так же, как сердце, когда оно было в боли и горячилось вместе с душой, так оно может и веселиться с человеком. Поэтому мы видим, что такое сердце. Сердце – это настоящая связь. Сердце – это когда есть настоящая связь с чем-то. И поэтому, когда Шмуэль сказал, что проблема была в том, что Тина и Табелибам, что в их сердце была какая-то грязь, я думаю, что мы сможем хорошо понять ответ Шмуэля. Есть люди, которые изучают Тору, они могут быть большими мудрецами, казалось бы, Торы. Но все их изучение, оно из уст и дальше. Интересно, что в другом месте, в трактате Санедрин, говорится про Рава, говорит про Доэга и Ахитофель, что «Коль Тора там, шель Доэг в Ахитофель, миссафа в лахуц». С уст и дальше. То есть он говорит даже не сорта, рот это что-то более внутреннее. Именно с уст и дальше. Понятно, что таких людей, которые упоминаются в Танахе, мы не можем понять. Это были огромные люди. И те грехи, о которых упоминает Талмуд, это имеется в виду, может быть, какие-то не настолько большие грехи, как нам кажется. Спрос с тех поколений был гораздо больше. Но что мы можем и должны выучить, то, что мудрецы говорят, мы должны выучить для нас. Выходит, что если человек, изучая Тору, он хоть как-то связывает это с собой, он говорит, что это мне говорит, не просто слышит какой-то урок и пошел дальше, а немножко связывает это с собой, что же тут и как я чувствую это, как я понимаю, что я должен делать. Таким образом, если этот человек, даже если у него есть этого немного, но если есть какая-то связь между Торой и им самим, тогда этот человек, понятно, что Тора ему поможет и спасет его. Любовь к Творцу. В Шире Ширим сказано, рассказывается о Возлюбленные, понятно, мы знаем, что все, что рассказывается в Шир-а-Ширим, это аллегория на отношения между еврейским народом и Творцом. Возлюбленная говорит, она лежит, и пришло время спать. Вдруг она слышит стук в дверь. Она говорит себе, как я сейчас пойду открывать кому-то. Я помыла ноги, сейчас загрязню все. Я тут мне под одеялом так хорошо, так уютно. Что же делает возлюбленный? Он показывает свою руку, протягивает свою руку сквозь скважину. Когда она увидела своего возлюбленного, она сразу вспархивает с кровати, идет открыть ему, и вдруг он пропал. Дуди хама кавар. Где же он? И она идет его искать. И вся Шир-а-Ширим почти до конца – это поиски возлюбленного. Как мы сказали, возлюбленный – это аллегория по отношению к Творцу. И любящая – это наш народ. Для того, чтобы была настоящая любовь, вначале нужно задуматься, увидеть его красоту. Потому что, как мы сказали, для того, чтобы была бы настоящая любовь, это когда я понимаю, насколько возвышен другой, насколько он, чтобы я восхитился им. И тогда может разгореться в моем сердце настоящая любовь. Рамбам, интересно, что Рамбам говорит две разные вещи. Одну вещь, каким образом возможно полюбить Творца, он говорит в книге «Исудея Тора», вторая часть, это книга «Мишне Тора», где приводится все Алахот. А вторая вещь, он говорит в книге «Заповеди». С одной стороны, говорится Рамбам, как может человек полюбить Творца, говорит Рамбам, что когда задумается о великих созданиях Творца, о бесконечной мудрости, которая заложена в создании и управлении этим миром, сразу же человек восхищается этим и воспевает Творца и наполняется глубоким желанием приблизиться к Нему. То есть, задумываясь о величии Творца, это то, что может внедрить в наше сердце настоящее желание приблизиться к Нему. С другой стороны, в книге Мицвот, Сефера Мицвот, в книге заповедей, говорит Рамбам несколько иную вещь. Он говорит, что изучение Торы – это то, что может внедрить в сердце человека любовь к Творцу. Возможно, что это не противоречие. Действительно, нужны две вещи. Как мы сказали, что у любви, у настоящей любви есть два компонента. Во-первых, человек понимает превосходство и восхищается другим, и у него появляется настоящее желание приблизиться к нему. Но этого еще недостаточно. И она, эта возлюбленная, она сейчас идет искать своего жениха. И также, когда человек начинает искать его, искать Творца в изучении Торы, в исполнении его заповедей, вкладывает в эту связь, тем самым связь с Творцом, любовь к Творцу может разгореться в его сердце. И последняя тема – это любовь к работе. Интересно, что есть такой вид любви тоже. Этот вид любви уже упоминается в трактате Пиркей Авот. Шмай умер, Иегов это Малаха, Веснай это Рабанут, Валит Вадаля Рашут. Что говорит Шмай? Люби работу. Интересно, что сказано в Аводе Раби Натан, что точно так же, как есть брит, есть союз, который упомянут в отношении Торы, когда была Тора, дана Тора, был дан нам союз с Творцом, также и по отношению к работе сказан союз, как сказано, что были закончены все действия перед субботой, и была дана суббота, все, делайте, сказано, делайте все действия, и будет вам дана суббота, притулам, союзом. То есть относительно работы тоже сказано слово «союз». И говорит вот Рабби Натан, человек должен любить работу, а не ненавидеть ее. В этом изречении мудрецов есть два вопроса. Во-первых, что значит «нужно любить, но не, а не ненавидеть»? Понятно, что если нужно любить, не надо ненавидеть. Это совершенно две разные вещи, два разных чувства, совершенно противоположные. И кроме того, какая связь между работой и изучением Торы? Тут сказан брит, и тут сказан брит. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, начнем с несколько другого вопроса, который мне давно уже был тяжел. Сказано про Яакова, когда он работал для того, чтобы пожениться на Рахель, 7 лет он работал для нее. Сказано, «Вэйю бэйнав киямим ахадим баабатоута». В его глазах они казались небольшими днями, как будто единственные дни из-за его большой любви к Рахель. Спрашивается вопрос, если мы ждем чего-то, нам пообещали что-то. Нам говорят, это будет через 10 дней. Я думаю, что эти 10 дней не прилетят для нас быстро. А наоборот, это будет казаться нам больше года. Как же может быть, что любя Рахель, из-за любви все эти 7 лет пролетели для него мгновенно? Должно быть, на первый взгляд, иначе. То, что я дал себе ответ, я рад, что потом я нашел, что Рав Арон Котлер дает подобный ответ. Рав Арон Котлер говорит следующее. Если человеку сказали, что мы тебе дадим через неделю $1 миллион, человек ждет эти неделю, ему очень тяжело, эти дни проходят очень долго. Но если ему скажут, смотри, мы тебе даем каждый день по $100 тысяч, еще один день, каждый день для него большая радость. Эти дни пролетят для него очень быстро. Вопрос, когда настоящая любовь, когда человек вкладывает в другого, если он ждет конечного результата, то ему очень тяжело. Но если все время, когда он вкладывает в эту связь, это все время для него имеет большую ценность. Потому что настоящее, он достигает настоящей связи. Работая за Рахель, Яаков каждый раз приближался к ней еще ближе и ближе, потому что он вкладывал в их связь. Если это так, то эти дни пролетели для него мгновенно. Тем самым он объясняет Рав Шимшон Пинкус, что поэтому, когда мы считаем Омер, как говорит Сефер Хинух, подсчет Омера, он нужен для того, чтобы показать нашу любовь, то, что мы ждем получения Торы. Но если так, то должны были бы считать на первый взгляд наоборот. Как считают? Считают, сколько дней осталось. Почему Сефират Омер мы считаем 1, 2, 3? Мы должны были считать 49, 48. И сколько дней осталось? Говорит Рав Пинкус. И то, что мы считаем дни, это наша работа. Мы не только считаем, мы изучаем Тору, вкладываем в настоящую связь. Каждый день мы приближаемся еще ближе к Торе. И поэтому мы считаем 1, 2, 3. Каждый раз мы больше, ближе к Торе, и мы ощущаем еще большую радость. Но сообщает нам Авод де Рабби Натан, сообщают нам мудрецы, что не только по отношению к Торе должно быть такое отношение. Человек Всевышний, как говорит Рамхаль, Всевышний поместил человека в этот мир. Для того, чтобы он, кроме всего прочего, у него есть задача и физически работать. Почему? Потому что его задача в этом мире – приподнять материальный мир. А приподнять его возможно только, если у него будет связь какая-то. Если человек работает для того, чтобы потом для чего-то духовного, чтобы он смог изучать Тору, либо женщина работает, чтобы помочь мужу изучать Тору, так тем самым все материальное возвышается. И это большая миссия. Так мы бы думали, что, может быть, есть разница между изучением Торы и работой. Как сказано, мы, когда кончаем изучение Торы каждый день, благодарим Творца. Что мы говорим? Мы благодарим Тебя за то, что дал нам возможность изучать Тору. Потому что мы трудимся, и они, и другие люди трудятся. Мы трудимся и получаем награду. Они трудятся, не получают награду. Хафец Хаим спрашивает, каких глупцов мы видели, которые бы работали, не получая награду. Имеется в виду, объясняет Хафец Хаим, что мы работаем, то есть мы трудимся, изучая Тору, мы получаем награду за сам труд. А другие люди, если они работают и не получат конечного результата, они за сам труд не получат награду. Казалось бы, что то, что нам, мы должны работать, это чтобы получить окончательный результат. Но нет, мы должны любить саму работу, потому что сама работа, это у нее есть большая миссия. Сама работа, когда человек работает для истинных целей, тем самым он приподнимает все материальное на самый высокий уровень. Интересно, что в этом есть большая часть для женщин. Сказано в трактате Брахот, что женщины получат награду в будущем мире больше, чем мужчины. Спрашивает Гемара, в чем же они получат награду больше, чем мужчины? Тем, что они помогают мужчинам изучать Тору. Ну, ведь выходит, что важное – это изучение Торы, второстепенно им помогать. Почему же они получат большую награду? Есть еще одно место в трактате Бава Батра. Там рассказывается о вороне, который сел на дерево. Интересная история там приводится, что была лягушка, которую проглотил крокодил. Ворон съел этого крокодила и сел на дерево. Мудрецы говорят загадками, как сказано в книге Мишлей. Какую загадку, ну, какая разгадка этой загадки? Говорит Вильнский Гаон, это лягушка, с которой съела 60 домов. 60 домов – это 60 масахтот, 60 трактатов. В чем ее проблема? Это Талмид Хахам. Он приводит еще доказательства, что это намек на Талмид Хахама. Но в чем его проблема? Иногда он боится, чем я буду питаться. И это то, что ему мешает. И поэтому есть всякие змеи, крокодилы, которые и Царара, он приводит Зоар на эту тему, которые съедают его. Но есть люди, которые сильные, полагаются всем сердцем на Творца. Этот ворон, который проглатывает змея, садится на дерево. Кто же такое дерево? Дерево – это тот человек, которому Всевышний дает ему возможность поддержать того человека, кто изучает Тору. И говорит Гемара, смотри, какая сила этого дерева, что он держит этого ворона, который проглотил лягушку, проглотил змея, проглотил 60 домов. Почему же? Потому что тот, кто поддерживает, это же из-за него, все стоит на нем. Говорит Вильнский Гаон, что мы видим, что Звулун, который поддерживал Исахара дважды в благословениях, как благословение Якова и благословение Муше, он упоминается прежде, он упоминается до Исахара, потому что в определенном смысле его сила больше. Именно из-за него все происходит. Так его сила, его величие выше. Поэтому возможно, что женщина, которая своим трудом и самоотверженностью поддерживает своего мужа в изучении Торы, она получит гораздо большую награду, потому что она находится на более высокой ступеньке. И мы должны знать, что то правило, которое мы сказали, все, что мы делаем. Если человек бы не задумывался, когда я закончу, когда я уже это пройду, а наоборот, был рад тому, что он делает. Каждую секунду из того, что он делает, в то, что он вкладывает, была бы для него большая радость. Такой человек всю жизнь мог бы привести к большой радости. Спасибо.